Он и в самом деле, Ваня, мне прежде это один раз говорил, уж после того, как мамаша умерла, когда я приходила к нему. Тогда он был совсем больной и почти ничего уж не понимал. Вот как я услышала это от него сегодня и думаю, пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофелю, и табаку. Вот будто я стою и прошу, и вижу, что дедушка около ходит, помедлит немного и подойдет ко мне, и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе. Это, говорит, на хлеб. Теперь на табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что и без того все отдам ему и ничего себе не спрячу. Нет, говорит, ты у меня воруешь. Мне и Бубнова говорила, что ты воровка. Оттого-то я тебя к себе никогда не возьму. Куда ты еще? Пятак дело. Я заплакала тому, что он мне не верит, а он меня не слушает и все кричит. Ты украл один пятак! И стал бить меня тут же на мосту и больно бил. Я очень плакала. Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и где-нибудь один ходит и ждет, чтобы я к нему пришла. Я снова начал ее уговаривать и разуверять, и, наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец, крепко обняла меня. А все-таки я не могу тебя покинуть. Ваня, — сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком, — если б и дедушки не было, я все с тобой не расстанусь. В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни.
«Ничего еще не известно», — отвечал он, соображая. «Я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но ничего не известно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили. Но мне жаль, и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот. Но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою. Милая, милая девочка, и с таким игривым умом.
Николай Сергеевич был в особенном волнении.
«Вот что, Ваня, я придумал, — сказал он, — она очень любит цветы. Знаешь что, устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроила. Вот что сегодня рассказывала. Она это с таким волнением рассказывала».
«То-то с волнением, — отвечал я. — Волнения-то ей теперь вредны».
«Да-да, но приятные волнения — другое дело. Уж поверь, голубчик, опытности моей, поверь, приятные волнения — ничего. Приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать».
Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело.
«Вот что, — сказал он мне, уходя, — тут неподалеку есть одна оранжерея, богатая оранжерея. Садовники распродают цветы. Можно достать и придешево. Удивительно даже, как дешево. Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы. Ну, так вот, да. А вот что еще, дружище, куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу. Так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас, наверху, в светелке. Помнишь, как прежде бывало? И тюфяк твой, и кровать. Все там на прежнем месте вместе и стоит, и не тронуто. Заснешь, как французский король, а? Останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к 8 часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет. У ней вкусу-то ведь больше, чем у нас с тобой, а? Ну, соглашаешься? Ночуешь?»
Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ихменевых ложились спать рано, в 11 часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза, когда же я, простясь стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу.
«Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дело-то все такое глупое, досадно даже».
«Да что такое?»
«Да подлец твой князь разозлил еще 2 недели тому назад. Да так разозлил, что я до сих пор злюсь».
«Что? Что такое? Разве ты все еще с князем в сношениях?»
«Ну вот уж ты сейчас что? Что такое? Точно и бог знает, что случилось. Ты, брат Ваня, не дать не взять моя Александра Семеновна. И вообще, все это несносное бабье. Терпеть не могу бабья. Ворона каркнет сейчас. И что? Что такое?»
«Да ты не сердись».
«Да я вовсе не сержусь. А на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая. Вот что».
Он немного помолчал, как будто все еще сердясь на меня. Я не прерывал его.
«Видишь, брат,
— начал он опять. «Напал я на один след. То есть, в сущности, вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось, то есть, ну, из некоторых соображений я было вывел, что Нелли, может быть, ну, одним словом, Князева законная дочь».
«Что ты?»
«Ну и заревелся сейчас! Что ты?» «То есть ровно ничего и говорить нельзя с этими людьми!» — вскричал он, неистово махнув рукой. «Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил тебе, что она доказанная, законная Князева дочь? Говорил или нет?»
«Послушай, душа моя!» — прервал я его в сильном волнении. «Ради Бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия».
«То-то последствия! А из чего? Где доказательства?» «Дела так не делаются. Я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил, потом объясню. Значит, так надо было. Молчи, слушай. И знай, что все это секрет».
«Видишь, как было дело? Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году, но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. 13 лет, как он расстался в Париже с Митихой и бросил ее, но все эти 13 лет он неуклонно следил за нею, знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали. Знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна, но одним словом все знал. Только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре после смерти Генриха, когда Смитиха собралась в Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию. Да дело в том, что заграничные его агенты его ложным свидетельством обманули, уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в Южной Германии. Сами они обманулись по небрежности, одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться. По некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос, куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову, так, даже безо всяких данных, не в Петербурге ли она? Пока мест за границей шла одна справка, он уже здесь. Затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали. Так и так, дескать, занимается делами, любитель, ну и так далее, и так далее. Ну так вот, и разъяснил он мне дело. Только темно, чертов сын разъяснил. Темно и двусмысленно. Ошибок было много. Повторялся несколько раз. Факты в различных видах. В одно и то же время передавал. Но известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной. Словом, рабски предан, а по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы, потому что это закон природы, сообразил, во-первых, ту ли надобность мне высказали, во-вторых, не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанный? Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой, он меня обкрадывал. Ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит. Так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит, а? Начал я вникать и догадываться, и мало-помалу стал нападать на следы. Одно у него самого выпытал, другое кое-от-кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты, наверное, почему именно я так вздумал действовать? Отвечу, хоть бы потому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался, потому в сущности... Чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну что тут удивительного? Милая, приятная шалость и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться. Ну а он боялся. Вот мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим, через Генриха. Он, конечно, умер, но от одной из кузин его, теперь за одним булочником здесь, в Петербурге, страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет 15 сряду, несмотря на толстого фатер-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей, от этой-то кузины, говорю, я и успел через посредство разных многосложных маневров узнать важную вещь. Генрих писал ей по немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кое-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о Луне, о Мейнлибер Августине и о Виланде еще кажется. Но я-то сведения нужные получил, и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале, у него похищенным дочкой, а князе, забравшим в свои руки капитал, наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий, проглянула мне в письмах и настоящая суть. То есть, Ваня, понимаешь, ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал, ну а из этих намеков, из всего-то вместе взятого стало выходить для меня небесная гармония. Князь ведь был на Смиттихе-то женат. Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы? Ничего не известно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады и отыскивал, отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал. Разыскал я, наконец, и Смита. А он вдруг и умри. Я даже на него живого-то и не успел посмотреть. Тут по одному случаю узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове. Справляюсь.
и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, помнишь, мы тогда встретились. Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли.
Послушай, прервал я его, неужели ты думаешь, что Нелли знает...
Что?
Что она дочь князя.
Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя, отвечал он, глядя на меня с какой-то злобной укоризной. Ну к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а законная дочь князя. Понимаешь ты это? «Быть не может!» — вскричал я. «Я и сам говорил себе, быть не может сначала даже, и теперь иногда говорю себе, быть не может, но в том-то и дело, что это быть может, и по всей вероятности есть!»
«Нет, Маслобоев, это не так, ты увлекся!» — вскричал я. «Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь! Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла... выносить такую злую долю, как здесь, в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство полно, этого быть не может.
Я и сам это думал. То есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением.
Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире». Необыкновенная она женщина была. Ты сообрази только все обстоятельства. Ведь это романтизм. Все это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно с самого начала. Она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах. Влюбилась беззаветно, поверила безгранично, ее верен, с ума сошла. Потом не от того, что он ее разлюбил и бросил, а от того, что в нем она обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить, от того, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее.